Начинаем разговор с Сергеем Головнёвым, главным редактором ресурса «Бизнес-цензор».
Абсолютно верно.
А я что сказала?
Центр.
А, простите.
И будем говорить вот об этой достаточно громкой, да, в экономических кругах
новости.
В узких экономических кругах новости последних дней.
Но важное для общей,
на самом деле,
для страны.
Да.
12 апреля в Верховной Раде на пресс-пойнте депутат от блока Петра Порошенко Сергей Лещенко вышел и заявил о том, что... Ринат Ахметов попробует взять под единоличный контроль 6 энергетических компаний.
Да, то есть это компании, в которых ему и сейчас принадлежит
75%. Они уже находятся под его контролем.
Да, а 25% принадлежит государству. Да.
Абсолютно
вот
верно.
Лещенко рассказал о том, что в газете «Ценные бумаги Украины» это, в общем-то... Такая малотиражная совсем газета,
ну,
да,
опубликовали. Это официальный вестник, да, в котором берут информацию.
Специфически подобное, да. Отраслевые. Опубликовано 6 объявлений о проведении собрания акционеров на 6 предприятиях. Речь идет о Днепроэнерго, Захидэнерго, Донецкоблэнерго, Днепроэнерго, Киевэнерго и Крымэнерго.
Ну, то есть это 4 из них это Облэнерго, а 2 это тепловые электростанции, да?
Не, насколько я знаю, наоборот. Это 3 Облэнерго и 4 это генерирующие компании. Киевэнерго тоже является генерирующей
компанией. И вот эти вот собрания должны как раз на следующей неделе.
На самом деле это просто все активы, которые на сегодня энергетические, которые принадлежат Ахметову все. И кроме того, там, по-моему, Лещенко не упомянул, но кроме прочего, они хотят то же самое провести смену структуры собственности у своих угледобывающих предприятий.
То есть вот эти, речь идет о том, чтобы провести собрание акционеров для того, чтобы поменять изменение типа
форму собственности.
Да.
Давайте уже
послушаем самого Лещенко.
Что об этом сказал Сергей Лещенко.
На початку квітня вісник цінних паперів України публікується, що протягом тижня з 18 по 25 квітня, тобто вже буквально за декілька днів, відбудуться збори акціонерів цих 6 підприємств. І в порядку денному зборів акціонерів на всіх 6 підприємствах стоїть один пункт – це зміна типу та найменування товариства. На сьогоднішній день ці 6 компаній, де Ахметова і держава є співвласниками пакетів акцій, це є публічні акціонерні товариства. Їх будуть перероблювати в приватні акціонерні товариства. Що це означає? Насправді, широкий загал може за цим взагалі не побачити скритої прихованої гри. Насправді, якщо це стануть приватні акціонерні товариства, то в разі приватизації цих підприємств, в разі приватизації 25% державної частки, право пріоритетного викупу цих 25% акцій з'явиться в Рината Ахметова. Таким чином, не треба проводити приватизаційний конкурс, не треба проводити аукціон з підвищення ціни, не треба буде взагалі проводити відкритої приватизації, оскільки закон про акціонерні товариства, стаття 7, чітко вказує, що той акціонер в приватному акціонерному товаристві, який присутній разом з тим, який продає, то він має право купити пріоритетно за ціною, яку визначить оцінщик. Тепер найцікавіше, хто ж визначає оцінщика? А оцінщика буде визначати Фонд державного майна, в якому віднедавна заступником керівника працює помічник Ігоря Кононенка. Таким чином, на сьогоднішній день перед нами виглядає досить цікава ситуація, коли в 6 стратегічних підприємствах енергетичної галузі державний пакет акцій в розмірі 25%, по-перше, не буде приватизовано на відкритих торгах, і це дозволить Рінату Ахметову уникнути необхідності платити велику вартість, або, по-друге, в цих підприємствах не з'явиться інший акціонер. Таким чином Рінат Ахметов не отримає всередині підприємств, які він вже контролює, інших акціонерів, які будуть створювати йому якісь проблеми, заважати його планам, проектам і так далі. Все це відбувається, звичайно, в кулуарному режимі, широкий загал про це нічого не знає, інформація про це лише оприлюднена в такій газеті, як «Вісник цінних паперів України», яку, звичайно, ніхто ж не читає, окрім фахівців цієї галузі.
Это было заявление народного депутата от блока Петра Порошенко Сергея Лещенко на пресс-пойнте в Верховной Раде.
Ну, а теперь, да, по сути этого заявления. Вот что здесь отвечает действительности, на ваш взгляд, эксперта?
Ну, опять же, я не буду говорить, что я эксперт, я просто профильный журналист. Ну, наверное, вы именно...
Профильные журналисты — это и есть эксперты.
Хорошо.
Особенно в энергетических темах, Сергей, не скромничайте.
Да, ладно, спасибо. Начнем с самого начала. Почему вообще произошла эта ситуация, да, чтобы было понятно? В течение последнего года в регуляторе фондового рынка, да, Нацкомиссия по регулированию ценных бумаг, разрабатывался законопроект об акционерных обществах, который призван, так сказать, обелить фондовый рынок Украины, создать его вообще как таковой. Сейчас его как такового нет. Есть несколько бирж, около десятка, которые там проводится какой-то листинг, на самом деле в основном там мусорные бумаги или ОВГЗ. Они пытаются что-то с этим сделать, и в рамках этого они решили, что у нас сейчас акционерное общество есть двух типов. Это публичное акционерное общество и частное акционерное общество. Украинское...
Приватное.
Да, приватное. То, что было раньше открытое и закрытое. Открытое общество задумывается так. Это то, которое в свои акции выводит на биржу, которое эти акции продает в свободной продаже. А закрытое, потому и закрытое, что не продает, правильно, не привлекает внешний капитал. И вот регулятор решил, что если компания акции свои на биржу не выставляет, она должна выбирать другой тип акционерного общества, то, соответственно, закрытый, да?
Приватное,
да? То приватное, да. И этот закон вступает в силу с 1 мая. Поэтому сейчас не только предприятия Ахметова проводят смену типа собственности, проводит масса, просто очень много предприятий, потому что фондового рынка, по сути, в стране нету, и никто не готов и не хочет торговать свои акции на тех биржах, которые в стране присутствуют.
Окей, замечательно. Тем не менее, вот есть ли вот та опасность, о которой говорит Лещенко, действительно ли после вот этой смены формы собственности, да, эти компании могут под абсолютный и единоличный контроль Ахметова попасть, все-таки сейчас у них 25% принадлежит
25% у государства, да. Давайте теперь по этой теме.
Да. А что такое энергетика? Это стратегическая отрасль.
Что такое 25% у государства?
Это блокирующий пакет.
Не являются ли они уже под... фактически полным.
Давайте, контролем. Смотрите так. Вот эту свою империю, да, вот те предприятия, которые сейчас меняют тип собственности, Ахметов приобрел где-то там в 10-м, 11-м, 12-м годах, некоторые раньше, да, то есть они собирались уже какое-то время, вот у всех практически вот перечисленных, там, да, действительно, 25% акций, блокирующий пакет принадлежит государству, и, возможно, то, о чем говорит Лещенко, есть в этом какая-то опасность, ну, чего? Опасность того, что при приватизации Ахметов приобретет вот эти вот 25%.
Причем за небольшие деньги.
Да, за небольшие деньги, конечно. Но здесь вопрос то ли лишь в том, что государство все равно это контролирует. То есть, если государство не объявит конкурс по приватизации этих 25% пакетов акций, то, соответственно, он их никак не купит. Да? Второй момент, что он может изменить, ну, любые изменения внести, тот же закон об акционерных обществах там, или в какие-то другую нормативку, которые точно так же помешает ему единолично покупать. Тем более уже фонд госимущества на этой неделе после этого заявления заявил, что в принципе ничего не мешает фонду провести конкурс и даже в режиме, когда это будет приватное акционерное товарищество, то есть частное акционерное общество, точно так же провести на открытом конкурсе внешним игрокам эти акции. Но есть здесь другой момент, очень важный, о котором, я не знаю, Лещенко знает, не знает вообще, или он задумывался об этом. Там есть такой факт, что у Ахметова его бизнес сейчас, он просто банкрот. ДТЭК, конкретно это только энергетический дивизион, да, вот всей его империи.
СКМ, да.
Да, да, абсолютно верно. Он должен, сейчас, кстати, в большей части российским банкам, должен под 3 миллиарда там, долларов, ну, меньше гораздо, 37 миллиардов гривен официального убытка за 2015 год. Соответственно, это активы сейчас, которые, ну, как сказать, если фонд госимущества продавал бы даже без смены типа, да, собственно, ну, формы вот это, без смены типа формы, их бы все равно никто не покупал. Ну, просто с такими убытками они никому не нужны. Ну, Ахметов их, понятное дело, он их никуда и сам не продаст. Ну, разве что, опять же, если ФДМУ передаст ему, то очень за небольшие деньги. Но даже в этом случае я не знаю, зачем ему это нужно. То есть, чем контроль над предприятием он и так имеет, потому что 75% это позволяет ему установить там везде свой менеджмент.
Ну, и... это вот то, о чем Ирина спрашивала, да, вот как раз.
Да,
то
да.
Есть,
ну,
важна ли вот эта вот часть в четверть, когда три четверти уже у тебя?
Ну, как по мне, это абсолютно такой мелкий момент, и я, ну, я догадываюсь, почему Лещенко обратил на него внимание, потому что, наверное, подсказал ему его товарищ, который конкурент Ахметова на энергетическом рынке, да?
Григоришина вы сейчас имеете в виду.
Да, я не называл, но да, именно его имею в виду. Но, ну, то есть других как бы объяснений этому не вижу. На самом деле это просто как бы технический момент. Ахметова есть за что не любить, но, наверное, не за это.
А какая цель была тогда у Григоришина в таком случае?
Поднять хай, ну, честно говоря, не знаю. Ну, в очередной раз.
Ну, то есть не отжать, ведь вы сами говорите, что это бросовые активы, они не нужны сейчас.
Сейчас, никому. Помимо этой темы, очень много тем, которые там другие, точно так же важны Ахметову. Там сейчас ему крайне важна тема с экспортом электроэнергии, важна тема с тем, чтобы не было импорта угля, важна тема с переходом облэнерго на так называемое РАП-регулирование, что официально увеличит доходы его облэнерго там в полтора раза, да. И в каждом из этих моментов, ну, то есть, они все зависят от разных органов. Кто-то от Минэнерго, кто-то от НКРЭКУ. И, соответственно, это, ну, как я вижу, это влияет на их решение. Да, вы понимаете, то, что сейчас после этого заявления фонд госимущества вышел со своей новостью, ну, так сказать, опровержением-объяснением этой новости, и что-то начал шевелиться. Ну, такие заявления даром не проходят, поэтому они играют на руку тому, кому надо.
Сергей Головнев, главный редактор «Бизнес-цензора». Это интернет-портал. Мы говорим о попытке, вернее, даже о...
Заявление о попытке захватить
Лещенко, да, депутата Лещенко, о попытке Ахметова взять под контроль 6 энергокомпаний.
Это ж смешно обвинять его в том, что он пытается захватить, он и так ими владеет.
Давайте мы вот... Как бы выходим тогда на такие обобщения, да? Энергетическая отрасль – это, ну, одна из главных стратегических отраслей страны,
конечно,
любой страны. А вот сейчас, во времена такой глобализации, да, и когда у нас даже если идут войны, то они какие-то гибридные, то, может быть, она важнее обороны и, ну, там, всего на свете. Ее положение вот в Украине. А с одной стороны, она практически вся в частных руках, с другой стороны, есть регулирующие органы, да, которые, благодаря деятельности которых, собственно, эта сфера все время становится убыточной.
Да, я вам расскажу. Может быть, понимаете, это такая информация, она как бы, ну, тем, кто хоть чуть-чуть разбирается, она очевидна. А вот я сам вижу, что большинство граждан, они просто не в курсе того, что у нас на рынке. Во-первых, она не в частных руках, она как бы в...
совместном управлении.
В совместном управлении, да, будем так.
Когда 25 на 75, такое себе совместное.
Ну, 25, к примеру, если брать по электроэнергии, то у Ахметова около 30%, а большая часть, больше 50% вырабатывают Энергоатом, да. Ну, другой вопрос, да, что это абсолютно полностью принадлежит государству компания национальная, но есть люди, которые там с нее кормятся, это факт.
И вот не поймешь, что лучше, да, если бы она была частной или когда она в государственном, вроде в государственной собственности, но в частных руках практически.
Да, да, но кто-то доит ее. Но здесь, я думаю, очень... Ну, уже давным-давно разработан как бы выход из этой ситуации, и, в принципе, сейчас государство очень-очень постепенно движется к нему. Здесь в чем основная проблема, опять же, чтобы все понимали, это тарифы на энергоносители для населения. Они не соответствуют сейчас рынку, они везде, газ, электроэнергия, тепло, все продается ниже рыночных цен, ниже себестоимость, ниже того,
почему? Рыночная выше на сколько ныне существующих, ну, если в процентах?
Ну, если смотрите, допустим, по газу сейчас часть продается по рынку, а часть продается в половину рынка. Ну, это как льготная цена считается. По электроэнергии, ну, так сравнить, ну, просто сейчас не буду там цифрами оперировать, но для понимания у нас самая дешевая электроэнергия в Европе вообще, на странах, ну, в странах СНГ, вообще постсоветского пространства, в Европе.
Ну, смотрите,
у нас самое
Сергей,
дешевое.
Я рискую сейчас удариться в популизм, но, опять же, вот по интернету все время гуляет вот это сопоставление цифр, и помните выступление Яценюка у Савика Шустера, когда он был в оппозиции к Азарову, и рассказывал, что газ собственной добычи у нас должен стоить копейки, потому что, ну, собственно говоря, этих копеек добытчикам и платят, вот он должен по себестоимости стоить, да, и на самом деле его вполне хватает на бытовые нужды вот этого самого населения. А мы говорим, что нынешние тарифы, которые, опять же, будем справедливы, по нынешним доходам населения очень для многих неподъемны, даже вот в этих цифрах они занижены.
Сергей Головнев, главный редактор ресурса «Бизнес-цензор», сейчас ответит на вот эти популистические или непопулистические заявления.
Итак.
Да, по поводу популизма. И я не хочу оправдывать Яценюка, я считаю, он такой же популист, как и все остальные, когда вот сейчас он тоже перешел в оппозицию, я думаю, точно так же будет кричать о том, что эти тарифы нужно снижать. По поводу...
Нужно или нет?
Нужно ли на самом деле?
Действительно ли есть в этих словах разум?
Ну, смотрите, как вам объяснить?
Хватает ли этого газа внутреннего потребления, внутренней добычи на
потребителя? По цифрам, хорошо, в двух словах постараюсь очень коротко. Вот то, что говорят внутреннего потребления, у нас сейчас условно там 13 миллиардов добывает Укргаздобыча, госкомпания, газ которой идет для населения. А население потребляет там около 12 миллиардов, на миллиард меньше. То есть хватает, абсолютно верно. Но забывают о том, что еще 6 миллиардов уходит в отопительный сезон на ТКЕ. А этот газ продается тоже по заниженной цене, по 2900, который больше, чем в два раза ниже рынка.
Ну, соответственно,
рынка.
А вот 5 миллиардов остается где-то брать.
А где их брать? Только на импорте. Только, соответственно,
за коммерческой ценой.
Да, а сторонники зрады говорят, что наоборот, что вот газ внутренней добычи продается за рубеж, собственно, уходит на экспорт по рыночной цене, а мы вынуждены импортный.
Я понял вопрос, да. Его нет смысла.
Это неправда, да?
Это неправда. Его нет смысла просто продавать на экспорт, потому что его здесь в стране купят по рыночной цене, промпредприятия. Другой вопрос, что невозможно в стране, никогда не будет нормального у нас регулирования рынка, когда один и тот же ресурс, один покупает по рынку, а второй покупает по льготной цене. Вы же понимаете, учитывая, что, допустим, те, кто поставляет этот газ, облгазы, они где-то на 70% всего по стране принадлежат Фирташу. То есть это точно так же, это природная монополия. Соответственно,
кстати, не слышал, чтобы они обанкротились, нет?
Нет, почему они обанкротятся? Они себя чувствуют очень хорошо.
Даже при заниженных тарифах.
Нет, так вы не поняли, наоборот. Им чем ниже тарифы для населения, им лучше, потому что они манипулируют с газом. Тот газ, который они продают компаниям, промпредприятиям по рыночной цене, они его оформляют как утечку или как там потери какие-то технические, или опять же, как его потребляет население, вы понимаете, да?
Очень многие без счетчиков.
Да, соответственно, покупают его по цене для населения, а продают его по цене для промпредприятий. И так везде. То есть вопрос в чем? Как пока существует разность цен для кого-то льготы, для кого-то преференции, и рынка не будет и не будет прозрачной модели потребления этих энергоресурсов. Особенно, когда большинство, ну, самые крупные монополисты остаются еще в государственной собственности.
Сергей, еще у нас остается чуть-чуть времени, я хочу все-таки спросить вопрос, который будет интересен, ответ на который будет интересен нашим потенциальным слушателям на востоке страны. Что за все-таки происходит с бизнес-структурой Ахметова?
Ну,
можете ли вы оценить, там, сколько потеряно у него бизнеса за время этого конфликта, или какие его...
И вообще остается ли он хозяином региона, да, вот как говорят?
Да, хороший вопрос. Что происходит с бизнесом? Хочется процитировать врага Украины. Она утонула, да? Ну, это так и с бизнесом Ахметова. Ну, он обанкротился.
Ну, я боюсь, что это все-таки тоже преувеличение. Он по-прежнему остается самым богатым человеком страны.
Да, ну, если вы видели, сейчас уже в интернете пытаются подсчитать, если взять на СКМ, ой, на Метинвест и на ДТЭК, суммарно, у него долги более 5 миллиардов долларов. И вы представьте себе, учитывая скачок курса, то есть это долги те, которые остались еще до 2014 года. То есть в гривне сейчас это просто космос. Я не знаю, за какое время он сможет это выплатить. Но у нас, опять же...
Вопрос, потребует ли кто-то от него сейчас, чтобы он это выплачивал?
Нет, они договариваются о реструктуризации. Вопрос в том, что это в основном зарубежные банки. Кстати, большей частью российские. Даже если потребуют, то законодательство украинское не позволит сделать так, чтобы остановились предприятия Ахметова. Ну, понятно почему. Потому что,
Что они стратегические.
Потому что они стратегические, потому что без них здесь все становится. Поэтому все финансово очень плохо, как бы перспективы очень плохие, но понятное дело, что работать он будет и как-то они развиваться будут. Вот сейчас НКРЕ буквально вот последние два месяца начала...
Комиссия по регулированию...
Да, рынка электроэнергетики, которая устанавливает тарифы, в том числе для населения, да, она начала поднимать тарифы на электроэнергию, то есть цену, по которой у Ахметова покупается электроэнергия в энергорынок. Ну, соответственно, как бы он сейчас, его компания ДТЭК, в частности, начала, может быть, лучше чувствовать. И, кстати, Метинвест тоже будет себя лучше чувствовать, потому что вот последние с начала года пошли вверх цены, позитивная динамика по ценам на металл, на руду, то, чем они продают. Потому что прошедшие два года было все очень плохо с этим. Мировые цены падали, и Метинвест страдал из-за этого. То есть чуть-чуть лучше ему стало, но все равно даже этих денег, которые он сейчас больше будет зарабатывать, для того, чтобы погасить долги, ему нужны десятилетия.
Что ж, спасибо. Тема не очень простая, но надеюсь, что мы достаточно доступным языком о ней говорили. Да, это показатель. Блондинка Ирина Ромалинская все поняла. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был главный редактор ресурса «Бизнес-цензор» Сергей Головнев, и мы говорили не только об Ахметове, а вообще о стратегических отраслях Украины, об энергетике в частности.